фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Звужается коло международных союзников Лукашенки. Режим Каддафи терпит крах. Ливийские повстанцы заявляют, что с вечера недели контролируют большую частку Триполи. Усю ночь на центральном пляце города отбывались народные гуляни. Выступающий сегодня перед журналистами у Бенгази, керавник Ливийской национальной переходной рады Мустафа Абдель Джалиль окреслил ближайшие задачи.
Ливийцы мусят ведать и мусять усведомлять себе, что ближайший период не будет засланы ружами. Перед нами шмат выкликов и шмат отказности, починаючи с потребы загаить раны и подать один одному руки. Усё гэта для ушанавання крыві наших мучаников и принципов, на яких была заснаваная гэтая революция.
Джаліль таксама перастерагае лібійцаў от гвалту и самосуду.
Я закликаю всех ливийцев проявить самоконтроль, да оховывать житцы и майомость інших, ливийцев и чужинцев, да отмовиться от спробов уласноручно наводить справедливость по рамками закону.
Керавнік Лібійскай нацыянальнай пераходнай рады Мустафа Абдель Джаліль. Я нагадаю, што неўзабаве гэтая пераходная рада, пераходны ўрад збіраецца пераехаць з Бенгазі ў Трыпалі. А сёння пасольства Лібіі ў Менску замяніла дзяржаўны зялёны сцяг Джамахірыі на паўстанцкі зялёна-чырвона-чорны трыкалор. У прыёмнай пасла свабодзе зазначылі, што пасольства пакуль не дае ніякіх каментароў на гэты конт. Гарачыя баі ў Лібіі, падзенне рэжыму палкоўніка Муамара Каддафі і ўплыў гэтых падзеяў на Беларусь каментуюць беларускія палітыкі і палітолагі. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Беларускі даследчык ісламскага свету Сергей Богдан зазначае, што лібійская рэвалюцыя зацягнулася на паўгода з некалькіх прычын. Асноўная – гэта асоба дыктатара Каддафі, які фанатычна любіў уладу і ні за што не хацеў з ёю развітвацца.
Ён сканструяваў пад сябе цэлую сістэму, прычым сканструяваў яе больш радыкальным чынам, чым, скажам, тое, што зрабіў Лукашэнка ў Беларусі. Бо ў Беларусі Лукашэнка фактычна толькі пераняў яе, а ён фактычна пераканструяваў яе пад свае інстынкты.
Паводле Сергея Богдана, Каддафі спадзяваўся, што вайна з паўстанцамі перарасце ў грамадзянскую вайну, але пралічыўся. Пралічыўся Каддафі і з раскладам сіл на міжнароднай арэне. Ён не чакаў, што Расія і Кітай дазволяць Захаду ўвесці санкцыі ААН і пачаць паветраную аперацыю супраць яго.
Каддафі спадзяваўся на тое, што не будзе гэта, то бок не здасць яго Расія, пака тому, што ён лічыў, што з такімі завязкамі, якія мае Расія там, гэта проста не можа быць. Гэты вось момант, калі ён помылился с тем, что эта российская подтримка небыто железная оказалась совсем не железной, когда мы просочим, как реаговала белорусская влада на все это, то это так само было для их зелень великим шоком, то бок, ось, як же ж так?
Каментары Александра Лукашэнкі на конт падзеяў вакол Лібіі Сергей Богдан называе рыторыкай на мяжы шоку, а шок выклікала менавіта страта Лібіяй падтрымкі Масквы. Александр Лукашэнка наведваў Трыпалі ў 2000 годзе. З рук Каддафі ён атрымаў вышэйшы ордэн Джамахірыі, а саму сустрэчу з Каддафі тады называў сваёй юнацкай марай. У 2008 годзе палкоўнік Каддафі ў адказ наведваўся ў Беларусь. У красавіку гэтага году на пачатку вайны ў Лібіі Лукашэнка публічна паведаміў пра сваю тэлефонную размову з Каддафі, у якой назваў падзеі ў гэтай краіне вайною за нафту. Асуджаная за падзеі плошчы 2010 Ірына Халіб мяркуе, што Лукашэнка, развіваючы стасункі з Каддафі, рыхтаваў сабе запасны пляцдарм у Лібіі.
Можа, ён думаў, што там, на беразе міжземнага мора, калі што, ён зможа знайсці сабе прытулак. А зараз абставіны складаюцца так, што ў Лукашэнкі ўсё менш і менш якіх геаграфічных пунктаў, дзе ён можа разлічваць на прытулак. Каддафі, ну калі Каддафі ўцячэ сюды, гэта толькі паскорыць і Лукашэнка ў канец. На Каддафі дзейнічае міжнародны аановскі ордар на арышт.
Ірына Халіб спадзяецца, што ў бліжэйшы час у Лібіі будзе новая дэмакратычная ўлада. Каб у Беларусі мог паўтарыцца сцэнар збройнага паўстання супраць дыктатара, спадарэння Халіб не ўяўляе.
Мне здаецца, што ў Беларусі гэта будзе ўсё ж такі іншы сцэнар. Вось гэты крывавы лівійскі сцэнар, ён усё ж такі не адзіны ў свеце. Дыктатараў ва ўсходняй Еўропе Европе отхиляли от влады іншими шляхами. Это были так званые оксамитовые революции, и они были значительно больше мягкими, без ахвяров.
Александр Феодута раить не спешаться со святкованием перемоги демократии у Лібії.
Врешті-решт перемоги они оборошуются супроти тих, кто перемагає. Я бы на угол почекал, треба ж все ж таки поглядеть, чем это скончится, в том лику для переможцу.
Александр Феодута закликає не проводить параллели поміж Білоруссю і Лібією, занадто розные країни. Один з організаторів мовкливих протестів у Білорусі, В'ячеслав Діянов, назвав сябровство Лукашенки і Каддафі круговой порукой диктаторів, яких з кожним годом становиться все меньше.
Каддафі прийшов влади з автоматом в руках.
Каддафі прийшов до влади з автоматом у руце. І було зрозуміло, що і від влади він буде відходити з автоматом у руках. У Лукашенки інші. Хоть нічого не виключено у любой авторитарній або диктаторській державі. Чекати криві у нас, думаю, не варто. Шлях до змінення влади буде йти, а яким він буде, залежить від нас самих.
Мерко В'ячеслав Діянов. А зараз наше питання. Як ви оцінюєте останні події у Лібії? Чому був зринутий диктаторський режим Каддафі? Міркування Мінаков з Городні записав Сергій Стравцов.
А что там думать? Это специально хотят убрать Каддафи. Чего им туда лезть? Американцам, например, или НАТО? Какие там повстанцы? Ой, наемники.
Да ни про что я про это не думаю. Был порядок. Да это самое главное порядок.
А упал он уже? А что случилось? Он ушел или что? Я просто первый раз слышу от вас.
Первый раз слышу. Понедельник вроде. День тяжелый.
Каждого диктатора такая мета, чтобы удержаться. За какие сроки не важно, за счет людей. Ну, а это все конец, как бы не виве рока, все равно конец.
В общем-то, если проводить какие-то параллели с Беларусью или просто по Ливии. Если просто по Ливии, значит, спровоцированы беспорядки международным империализмом, так будем говорить. Если говорить именно про диктатора, то он, собственно говоря, никакой не диктатор. 40 лет назад это был захват власти. Но после этого были выборы. Он создал Джамахирию. А Джамахирия – это особое устройство государства, которое, в общем-то, управляет не один человек.
Там была абсолютная диктатура. Каддафи, вся родня и прочее. Отсутствие полнейшей демократии, прав и свобод человека.
Авторитарный режим до самой смерти, по наследству, это не то время. Ну, как Петр Первый раньше говорил о своих губернаторах, если он побыл один срок, все, надо убирать. Поэтому здесь тоже срока хватит, а чтобы не посадили, значит, должен думать о том, чтобы нормально работать. А если будет всю жизнь у власти, это просто у человека очень много соблазнов. Выборная власть должна быть выборной везде. Власти имперской сейчас не должно быть.
Оценка однозначна, положительная оценка. Любой авторитарный режим неизбежно идет к своему логическому концу. Как бы там ни говорили, что в Ливии жили люди хорошо, что там определенно Каддафи отчислял количество средств на пользу народа, народ не должен зависеть от прихоти того или иного Каддафи.
Такі відкази ми почули у Городні. І про хвилину, як проходить акція «Стоп бензин» у Мінську. З вами Радіо Свобода, основної теми дня. Звужається коло союзників Лукашенки, режим Каддафі пав. Посольство Лібії у Мінську замінило стяг Джамахіри на повстанський триколор. Улади заборонили пікети у оборону арештованого правооборонця Олеся Беляцького, яке планувалося провести сьогодні у 18 городах. Дмитрий Бондаренко ходайничає об зміні міри стримання на той підставі, що відбув третину терміну, призначеного судом. Наста Положенка поскардилася у Генпрокуратуру на адміністрацію колонії у Горках за те, що тая ховає інформацію про Дашкевича і не допускає до його адвоката. На знак протесту супроть уже 6-го від початку року підвищення цін на паліва сьогодні у шмат яких городах Білорусі запланована акція «Стоп бензин». Двадцатого жніўня бензін падаражаў на 3%. Гэта ўжо шостае падвышэнне цэнаў ад пачатку году. Аўтааматары лічаць рост цаны на паліва ва ўмовах скарачэння заробкаў ды збяднення насельніцтва неапраўданым. Таму сёння яны дамаўляліся о 19 гадзіне стыхійна сабрацца на розных вуліцах, прылеглых да праспектаў Незалежнасці і Пераможцаў у Мінску, а пасля выехаць у цэнтр, каб заблікаваць рух. Зараз мы звязваемся з нашым корэспандэнтам президентом Ігорем Карнієм, який сочить за тим, чи відбувається шаг. Це Ігор, ви у ефірі.
Я зараз знаходжуся у районі площі Перемоги. Покуль тут великі збори міліціянтів, але не бачно, принаймні, машин, які мали налепки для суперпідвищення коштів на паліво, ці білі сушки на антенах, як це було під час попередніх акцій. Ну, але відбачно, що міліціянти підрихтувалися знову вже до цієї акції. Є заборона на виїзд ближайших вулиць на проспект, от, принаймні, у районі площі Перемоги. Не дозволено виїзд з вулиці Захарова на проспект Незалежності, так само з вулиці Кисельова. І раз по раз так здарається, що проспект зовсім пустий. Тобок, хоча за все, ніде на поступах ближайших, так само машини заворочують у інший бок, не дають рухатися по центральному проспекту. Колеги так само підказують, що був перекритий довго рух з вулиці Богдановича на Переможців. Там так само ініціатори акції хотіли сьогодні налазити так званую революцію на колах. Увогуле сценар був такий. Удельники малыми группами збираються у любым зручным для их месце, и это место два вызначены. Проспект Переможцев, это адресок от улицы Няниги до Игнатьевки, ну, фактично, место сбора вот, целой Минзенки, город-герой. А так само проспект Незалежности, это адресок от площади Якуба Колоса до ГУМа. Основной метой было после 19-й годины начать рухаться по проспекте Переможцев и Незалежности у любым керунку, потом разворочиться и рухаться назад. А уже после этого удельники имели снизить скорость руху до 20-30 км на годину и включить аварийку. Ну, але выглядит, что не вельми удастся, напевно, этот проект реализовать, потому что я сейчас повторю, вельми шмат милициянтов, они стоят фактически повсюль, проверяют активно документы.
Таким чином выглядит, что эту акцию как бы проводит только милиция. Как, на ваш погляд, и выглядит, что организаторы этой акции, саправды, обхитрили милицию, або у них не хапило отваги?
Выглядає так, що, напевно, крыху акція заморозилася, тому що ось само підвищення відбулося 20 жнівня, сьогодні 22-го. Напевно, многие змирилися з этой думкою, що доведеться заправляться по больших коштах. Нехто поглядів, що підвищення було не вельми істотне, а всього 3%, і, напевно, подумав, що нема чого і протестувати. Ну, але треба сказати, що ситуація виглядає не так катастрофічно, як місяць тому, коли мілися ініціатори зладити акцію, тоді самі міліціянти фактично спаралізували весь рух, перекривши цілком проспект Незалежності. Тепер це немає. Я ще раз скажу, що подають рух некими порціями, тому раз по раз вот такі групи машин проїжджають, а потім пару хвилин може навіть бути затише і нікого нема. Тому акція, ну, напевно, вона не шматлюдна, скажімо так. Але причини тут уже треба буде розбиратися, напевно, завтра, чому здарилося на такої менавіта.
Дякую. Я нагадаю, що це була інформація від Ігора Карнія. З вами Радіо Свобода. Зараз новини життя політв'язнів. Дмитрий Бондаренко ходайничає об зміні міри стримання на той підставі, що відбив третину терміну, призначеного судом. Наста Положанка поскардилася у Генпрокуратуру на адміністрацію колонії у Горках. Жонка Дмитрия Вуса збирається навідати його у колонії. Це і інші новини у Олега Грузділовича.
Координатор Європейської Білорусі Дмитрий Бондаренко подав у адміністрацію ізолятора Новодарського заяву об зміні йому міри стримання на той підставі, що він хворий і вже відбив третину призначеного судом терміну – більше за 8 місяців з 2 років зневолення. Чому в'язень звернувся не у суд? Були суддя правооборонця Гарі Поганяєла каже, що Бондаренко діє у відповідності з законом.
Якщо він не доїхав до колонії, тим не менше органи, ведучі виконанням приговору, а в нашем случае это все равно органы внутренних дел, должны ставить вопрос перед судом о замене мер наказания на более мягкую по состоянию здоровья.
Докторы 5-й городской клиники, которые лечили Дмитра Бондаренко после операции, кажут, что ему потребуется долгий реабилитационный период. Між тим, на Володарці, де тепер тримають в'язня, для этого можливості нема, каже жонка Бондаренки Вольга.
Фактически реабілітації ніякої нет, тому що місця мало, займатися йому негде, там теж лечебної культури, наприклад. Не знаю, наскільки йому там розрішають лежати. Говорить, чуть повернеться, сразу начинает все болеть, потому что ну, вообще должен быть позвоночник практически без движения.
Дмитру Бондаренку невядома, калі яго будуць пераводзіць у Магілёўскую калонію, але гэта можа адбыцца ў самым блізкім часе, кажа жонка вязня. Наста Палажанка звернулася ў Генеральную прокуратуру з патрабаваннем завесці крымінальную справу на адміністрацыю папраўчай калоніі нумар 9 у Горках. Як падае сайт Маладога фронту, у заяве актывістка заклікае генпракурора спыніць тое беззаконне, якое чыніцца ў Горкаўскай калоніі нумар 9, дзе знаходзіцца лідар Маладога фронту Дмітрий Дашкевіч. Адміністрацыя калоніі тройчы без тлумачэння прычынаў адмаўляла адвакату ў сустрэчы з Дашкевічам. Вязень калоніі Відзьба 3 Алесь Атрошынкаў падаў старшыні Мінгарсуду наглядную скаргу на рашэнне пакінуць яго прысуд без змены. Пра навіны сталенного жыцця мужа распавяла Дар'я Корсак.
Адвакат трошку раней падаў гэтую скаргу, а Саша падаў яе 15-го жніўня. Якія ж навіны? Ён амаль прачытаў усяго Толстова. Воспомніў прабелы, што былі Быкова. Чытаюць па-беларуску, ён знайшоў там кніжачку. Пойдзе ў ПТВУ, і у него вылетела пломба. Вот это меня больше всего волнует.
Алла Саннікава, маці экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, мае намер дамагацца спаткання з сынам, хоць кароткатэрміновага. Алла Саннікава не бачыла сына з траўня, суду. Вельмі турбуюся за ягонае здароўе, кажа жанчына, якая сама зноў захварэла на прастуду. Праблемы з ліставаннем і тэлефоннымі званкамі ў шмат каго з палітвязняў. Маці Эдуарда Лобова Марына распавяла свабодзе, што калі наведвала на пачатку жніўня калоніі нумар 22, дзе трымаюць сына, дамаглася, што Эдуарду падпісалі дазвол на рэгулярныя тэлефонныя званкі. Але з таго часу ніводнага званка ад сына не было, кажа Марына Лобова. Ад экс-кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса з Магілёўскай калоніі нумар 19 гэтаксама ані лістоў, ані званкоў. Жонка вязня Евгенія мае намер ехаць у калонію і прасіць спаткання з мужам.
Дзіма ні пісьма, ні званков, ні чаго. Я не знаю, дзе он там. Он просто прядзілі, он в карантине до сих пор, либо его в карцер какой-нибудь посадили. Вообще ничего нет. І мне ніхто не званіць оттуда, ні он, ні кто-то.
Дмітрий Вус быў прызнаны вінаватым у організації масовых беспарадкаў 19 снежня і асуджаны на 5,5 гадоў зняволення. У ліпені Вуса аглядалі ў рэспубліканскім турэмным шпіталі адносна прызначэння яму другой групы інваліднасці.
Навіны жыцця палітвязняў збіраў Олег Груздзіловіч. Цягам апошніх тыдняў у беларускіх крамах праблемы з мясам. Распавядаюць, што пасля з'яўлення ў інтэрнэт-СМІ фатаграфій пустых прылаўкаў на рынках і ў крамах кіраўнікі Міністэрства гандлю і сельскай гаспадаркі, а таксама Мінгарвыканкаму наведалі ў суботу раніцай Камароўку. І некім невядомым чынам прылаўкі аказаліся запоўненымі мясам па даволі даступных цэнах ад 20 да 50 тысячаў рублёў за кілаграм. А ў панядзелак у Мінгарвыканкаме адбылася аператыўная нарада, на якой мэр Менску Мікалай Ладуцька паставіў задачу сфармаваць графік паставак мяса да канца году. Ці з'явілася мяса ў сталічных крамах? Рэпартаж Інны Студзінскай.
У вас такі назоў прыгожыя крамы, мяса шмат. А чаму зараз няма мяса? Не шмат.
У разробе мяса няма наогул.
Прадукцыю мясную мы заказываем, і мы ее получаем ежедневно. Получаем мы абвальную прадукцыю, то есть мяса без кости.
А чаму зараз толькі рага і капыта?
Дело в том, что вчера выходной, для того, чтобы сделать абвальное мясо, в наше время его с утра делают и к обеду привозят. У нас в субботу мясо в разробе было 15 050 рублей за килограмм.
В субботу паўсюль было мясо?
Заявка у нас хладокомбината номер 2, 150 килограмм на завтра, на вторник. Цыплята и утята. Все, что вот нам выделили.
Звичайный универсам у спальном районе Уруча 6. З мяса только поляндвица хатняя по кошту 42 тысячи. Усё. Як вы оцениваете выбор мяса зараз у крамах?
Дорогое.
А так, есть вас, задовольняя вось ассортимент?
Я не знаю, я смотрю на цены, и очень дорого все.
То бок не по кишени?
Ну, конечно, не по кишени.
Вось у вас крама называется мясной магазин, фирменный, советский. Але мясо я только ребры бачу по 43 тысячи. Вось мужчина погодится, что вельми дорого, да?
Да, да.
Ну и все тут с мяса, сдается. Остатнее фарш?
Ну, плохо, конечно.
А кроме кошта, все ж таки выбор. Я бачу абсолютно пустую витрину.
Ну что делать? Мы к этому привыкли. Ведь мы еще совки все.
Так и крама называется советский. А как вы решаете мясную проблему?
Ну пока никак, мяса нет.
Я просто приехала с отпуска. Пока не знаю, может, в другом магазине будет.
Как вы зараз вырешаете мясную проблему?
Никак. Мы решаем вегетарианскую пищу. Овощи, фрукты, винопродукты. А зачем мясо и для чего?
Тут, звичайно, богатый выбор был. На мясной витрине крамы «Пятачок».
Название «Пятачок», а видите, уже пятачка не видать. Колец, видать, скоро будет.
Скура зато есть по 500 рублей даром. А чему нема мяса?
Не было привоза, должно быть мясо.
Завсюду был у «Пятачку» такие богатый выбор.
Будет выбор, будет мясо. Каждый день привоз мясо.
Таким чином подсумуем. Наведала у першей полови понеделка я 5 крамов. 4 из них были специализованные мясные и один звычайный универсам у спальном районе. У краме шмат мяса с мясных вырабов были только костки для живелов по 1300 и сумневный гуляш по 7000. У пятачку свиная скура по 500 рублей за килограмм. У советским были ребры по 43 тысячи свиные. Крыху лепш с мясом у звычайным универсаме Зарына во Уручче 6. 43 тысячи каштуе полянд. Вица по хатнему. Больше за все мясо было у мясной державе 5. Там была пристойная яловичина по 43 тысячи. Остатние разобрали, бо привоз 10. И, как призналась продавачка шии, якой не так давно упекал керовник державы былого премьер-министра, у краму завезли только 3 килограммы и продали литерально за 5 хвилин.
Это был репортаж Инны Студинской из Менску. Мясные прилавки сконтролировали и наши корреспонденты у регионах.
Гомельщина. У буйной краме «Сорти» на улице Перемоги у продажи только куры. Ни свинины, ни яловичины. Директор крамы Василь Шавчук.
10 минут назад у меня приняли заявку на свинину. Скоро будет мясокомбинат. Ссылается на нехватку сырья. Мы заявку даем постоянно. Когда бывает возможность, видно, выполняет. Стараемся работать со всеми производителями. Как получается, так получается. Видно, какие-то есть временные трудности, нам ничего не объясняют. Ссылается на нехватку сырья.
Прикро выглядает мясная витрина у краме «Родная сторонка» на проспекте Ленина. Тлумачение дает загадчица крамы.
Это фарш. Ноги, что там у нас идут, почки, супра. Продуктов тоже не всегда, не все заявки, не все выполняет мясокомбинат. Но в основном-то берем Гомель. Как нам объясняют мясокомбинаты, у них нету сырья.
Разностайность сегодня означает мясная витрина фирмовой крамы Гомельского мясокомбината на проспекте Ленина, что за 200 метров от будинку облаканкаму. На витрине сальная свинина по 25 тысяч рублей, эскалёп, улоточку и субпродукты. Директорка крамы от комментарию отмовляется. Зато и продавачка каже, что еще совсем недавно ассортимент продукции был значительно лепше.
У нас еще неделю тому назад у нас была полемтвица, шейная часть отдельно была, филейка прямо целые были, эскалопная, все было отдельно, но все уже продали. Вот сейчас уже, видимо, нету запасов.
У коммерцийном отделе комбината СОЖ отсутность мясного ассортимента в своих крамах тлумачить просто. Цех забою часово не працуе, до вересня свиньи подрастают.
У нас просто на данный момент закрыт убойный цех, поэтому мы не обеспечиваем. До сентября, как бы говорили, думаю, в середине сентября уже должно все быть временно просто закрыто, пока подращиваем свиней.
Гамельчук, який наведал фирмовую краму, выказался про дефицит мяса гэтак.
В городе везде нету мяса. Ну, дело в том, что россияне и хохлы скупают все полностью. Но мясо исчезло с прилавка.
Берасейшина. Про ситуацию на споживецком рынку Берасця информует Павел Константинов.
Зауважаю, як на колгасном рынку женщина фотографує витрины с колбасами. Подыходжу до яе и пытаюся, что так здивило. Жанчына аказалася паломніцай з Расіі. Яшчэ ў мінулую пятніцу на Берасцейшчыне адбыўся хросны ход у гонар праваслаўнага мучаніка Афанасія, ігумена Берасцейскага. Жанчына патлумачыла, што разам з групай іншых расійскіх паломнікаў яна зайшла на рынак. Кажа, што беларускія каўбасы ў Расіі вельмі любяць.
Любяць. Беларускае мяса ваше, магазіны всегда ў очереди. Я вот, когда ко мне гости приезжают или сын, я всегда покупаю белорусское для него. Сало он мне заказал, но я не купила, потому что не увидела.
Жанчына кажа, что апошнім часам у России все больше з'являється белорусских крамов. И она лічыць, что такий гандаль выгодный и России, и Беларуси.
Они нам привозят одежду, обувь и продукты. И, конечно, они говорят, вы нам помогаете.
Периодично у фірмових м'ясних крамах Берасця узнікають ажіотажні черги. У гэтых чергах часом так само трапляються російці, які вельми хвалять білоруську продукцію.
В основному одинаково всі переводять. Тільки там м'ясопродукти не з'їдобні, а зірки, що з'їдобні. Да, я накупила кучу колбаси, повезу там.
Простых же берестейцев кошты не устешивают.
Да с такими ценами на мясо давно уже пора вегетарианцам становиться. Вот захотел мясо купить, посмотрел на эти очереди, на эти цены, думаю, лучше все колбасы куплю какой-нибудь.
Коментар свободы. Экономист Михаил Залецкий лечит, что теперешнее вагание на мясном рынке в Беларуси справа чиновников, передусім их умешание в процесс размеркования продуктов.
Да, знаете, они все вагания, они у нас не связаны с какими-нибудь объективными причинами. Анализовать нашу экономику в объективных категориях не можем. Попыт на мясо есть? Есть. Оно повинно лежать. Пропанова есть? Есть. Оно повинно быть. Поглядите по статистике на душу населения, повинно хапать. Нема. Ну, чому нема? Ну, волюнтаризм чистый, да и все. А купить люди не могут. Складываются дефициты. Тобо как только начинается, з'являється великий размерковальник, то одразу з'являється и дефицит. Потому что, ну, не может ни один размерковальник быть 7-5 во лбу, как русские говорят, КПНМ. Усім догадь. Есть система размеркования, система попыту и пропанов. У нас все больше и больше вертается советская система размеркования.
Так Михаил Залеский прокомментовал теперешний дефицит мяса. С вами Радио Свобода, и зараз дамо слово нашим слухачам.
Сейчас все ваши экономические эксперты в один голос говорят, что Лукашенко довел Беларусь до краха. Ну, возьмем гипотетически, допустим, это так. Но тогда мне объясните следующий вопрос. Почему Греция с ее развитой капиталистической экономикой находится на краю дефолта? Почему ее по этим же вопросам догоняет Португалия, Испания, а может быть Италия? Почему такая развитая страна, как Америка, триллионы долларов печатает пустых и имеет такой огромный государственный долг? Объясните, пожалуйста.
Этот россиянин с волжским говорком, постоянно менторским тоном учит нас, как жить. Прокололся ты, косачок, на мелочи. Знать все о недвижимости Олеся Беляцкого простому слушателю свободы недоступно. Ты бы еще прибавил две виллы на Мальдивах и яхту.
А вот еще вопрос, если у Беляцкого что-то в польском банке, то и простите, где он должен платить-то налоги, собственно говоря. Я думаю, что платить-то он должен тогда тоже по месту нахождения банка, то есть в соседней республике. Если бы генпрокуратура в Варшаве ему что-то предъявила бы, что он что-то там не заплатил. И еще вопрос, правильно был поставлен белорусской позицией. А сами эти все вот блатные там, Чиж, Шигалов, Пехтев, у них ничего что ли нет в литовских банках?
Телефон для связи в Минск 266-39-52. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Звужается коло союзников Лукашенки, режим Каддафи пал. Посольство Либии у Минску заменило стяг Джамахири на повстанский триколор. Улады заборонили пикеты у оборону арештованного правооборонца Олеся Беляцкого, якія планавалася провести сегодня у 18 городах. Дмитрий Бондаренко ходайничает об измене меры стримания на той подставе, что отбыл третину термину, призначенного судом. Наста Положанка поскардилася у генпрокуратуру на администрацию колонии у Горках за то, что тая хавая информацию про Дашкевича и не допуская до его адвоката. На знак протесту супрать уже 6-го от початку года подвышение цена у палива сегодня у шмат яких городах Беларуси запленованная акция «Стоп бензин».